Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 февраля, сейчас 16.08. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Все это делаем в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Традиционные пятничные пробки. Да, традиционные пятничные, но небольшие сегодня пробки. Прямо сейчас 4 балла, и по прогнозам дальше нас ожидает 3 часа 5-бальных пробок. Не 5 часов 3-бальных, а 3 часа 5-бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера. Более серьезных пробок не обещают. Но даже сейчас довольно много пробок, которые заметны. Так, например, я бы обратил внимание на юго-восток Московской кольцевой автодороги в районе Братеева, в районе Бесед, и в ту, и в другую сторону очень медленно едет МКАД. Что еще? Я бы обратил внимание сейчас на то, как едет Ленинский проспект в сторону области. Надо сказать, что он практически вообще не едет от Нахимовского проспекта, по сути, до улицы Островитянова. Обращайте на это внимание. В целом в городе пробки в 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин разрешил награждать орденами трудовые коллективы. И первый орден за доблестный труд уже получил коллектив НПО «Сплав». Зачем это нужно? Первая тема. Вторая тема. Заявление Роспродсоюза, которое приводят средства массовой информации. Импортные яйца даже не попали в российские торговые сети. В основном их направили на переработку. В чем тогда смысл появления на рынке этих самых импортных яиц? И как они могли изменить цену? Ведь ровно об этом говорили о цене в магазинах. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, заявление Путина на военные темы. Производство вооружений в России, по его словам, идет высоким, нужным стране темпом. Еще тоже Путин. Производство бронезащиты для бойцов специальной военной операции, говорит он, выросло в 10 раз.
Поток. Успеем сказать главное.
Путин, кстати сказать, в эти минуты опять говорит о том, что практика награды граждан и коллективов за трудовые заслуги должна быть восстановлена. Сейчас он на форуме «Все для победы» в Туле. Он комментирует как раз ту тему, которую мы сейчас будем обсуждать. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Путин принял решение награждать орденами трудовые коллективы. До этого можно было только почетный знак за успехи в труде. Соответственно, это была единственная государственная награда, которую могли получить трудовые коллективы. Теперь работников могут представлять к награждению орденами Гагарина за доблестный труд, Александра Невского за морские заслуги, орденом почета, орденом Пирогова и орденом за заслуги в культуре и искусстве. Отмеченные награды организации получат право размещать изображение ордена рядом со своим логотипом. Первое, что приходит на ум из недалекого прошлого, это логотип газеты «Правда» с большим количеством таких орденов. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Он с нами на прямой связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Путин вот сейчас в Туле говорит, что практика награды граждан и коллективов за трудовые заслуги должна быть восстановлена. Он восстанавливает это, есть уже соответствующее решение. На ваш взгляд, зачем это нужно?
Вы знаете, людям нужно говорить спасибо. И вот за последние, ну, несколько лет, последние как минимум 2 года, да, у нас в стране у существенной части людей повысилась заработная плата. Да, конечно, инфляция, есть проблемы и так далее, да, но выросла заработная плата. Таким образом, государство и бизнес в том числе реагируют на эффективную работу наших граждан. Но говорить спасибо нужно не только с помощью повышения заработной платы, но и символическими, что называется, шагами. Каким образом это делалось в том числе и в советский период? Я совершенно его не идеализирую. Там были большие проблемы и большие минусы, да, но при этом вот некоторые символические жесты мы оттуда должны, на мой взгляд, заимствовать. Вот то, что делает Путин в настоящий момент, это такой вариант прогрессивного заимствования, говоря спасибо и спасибо людям, спасибо, ну, большим трудовым коллективам, которые делают полезное дело для страны.
Ну, вот смотрите, если рядом с логотипом большого трудового коллектива, как вы это говорите, появляется орден, к примеру, орден за доблестный труд, что это дает?
Ну, вы знаете, еще раз возвращаясь к той же теме, да?
Что, нет, спасибо людям, это понятно.
Да, значит, как бы мы, по сути дела, длительное время, вот период 90-х годов, прожили под знаком того, что как бы идентификацией того, что является важным для общества, является богатство. Ну, финансовое богатство.
Ну да, наши слушатели как раз пишут, да, что в отличие, да, от советского времени у нас вообще капитализм, если что.
Да, все правильно, да. Но у нас, вы знаете, у нас такой своеобразный капитализм. Вы знаете, всюду капитализм на самом деле. Он до некоторой степени даже в Социалистической Республике Вьетнам тоже капитализм. И в Китайской Народной Республике он до некоторой степени капитализм, хотя они говорят совершенно другое, да. Вот, а у нас еще один капитализм, да, рыночная экономика так называемая, но тем не менее со своей спецификой. И вот те вещи, которые внедряются в эту рыночную экономику с точки зрения образов, с точки зрения, ну, как бы, ну, извините за такой термин, не вполне, что ли, идеалистический, да, работы с массовым сознанием, с общественным сознанием, да, это вещи, которые являются важными. Они закладывают некоторые, ну...
Ну, то есть, подождите, я все-таки возвращаюсь. Да. Люди идут на работу, заходят, очевидно, в проходную, видят надпись, название трудового коллектива, название предприятия, в котором работают, и рядом с названием появляется орден. Им от этого, да, лучше, у них появляется гордость. Вы это имеете в виду?
Я это имею в виду. Вы знаете, я когда был маленький, я к маме на работу приходил, она была инженер-водопроводчик, да? Ну, проектировщик, да? Вот. И у нее над рабочим местом висели ее почетные грамоты, которые ей вручали за успешную работу. Угу. Знаете, раз она вешала, то ей, наверное, было это приятно, почетно и так далее, да?
Ну, оттуда... Не... Ну, это... подождите, это... но с другой же стороны, ведь оттуда же вот это не раз доской почета отмечен.
Да, ну так а что ж? А что плохого в доске почета? Это же доска почета, а не позора. Это не доска, где, так сказать, вы, люди выпивающие и дебоширы вывешиваются.
Ну, хорошо, говорить. Тогда по-другому.
Семен Семенович Горбутков,
да? Да-да-да. Просто мы вынуждены так или иначе вспоминать недавнее прошлое. Алекс 857 говорит, вот Брежнев весь в орденах был, и мы его таким запомнили. Но означает ли то, что у него было много орденов, что он был настолько хорош?
Вы знаете, нет, конечно, но все прекрасно это понимали, но при этом определенные ордена, я извиняюсь, да, за такие, так сказать, вещи, да, у Леонида Ильича были вполне заслуженные. Например, того, что он вообще-то во время Великой Отечественной войны не ошивался в тылу, а был вообще на переднем крае, да, ну так, при всех.
Как кажется, этого никто не оспаривает даже сейчас.
Ну, правильно, я про это говорю, да, от утрирования не нужно. Излишний акцент на том, что замене так сказать, орденами значит, нормальной зарплаты не нужно. Это не нужно. Да?
Вы, кстати, раз уж мы говорим с вами об этих орденах, но вот в данном случае первый орден за доблестный труд получил коллектив НПО «Сплав». Слушатели, насколько я понимаю, все-таки подозревают в том, что не только орден дают, а какой-то конверт все равно появляется, так или иначе. Что-то будет этому предприятию вместе
знаете,
с орденом?
Я как и вы, читал указ. Да?
Там никаких написано... конвертов нет.
Ну, какие конверты? Конверты могут... Это государственные премии, да?
Ну, да.
Государственные премии, которые вручаются за, так сказать, различные достижения, да? Там они предусматривают определенные материальные...
Ну, или госзаказ, да? Дополнительный.
Слушайте, я думаю, предприятие «Сплав», которое, я так понимаю, первым награждено этим орденом, значит, у него с госзаказом все нормально.
Хорошо, спасибо. Александр Ширшуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Мы-то уже другие, настаивает 530-й. Максим говорит, но если конвертик к грамоте не предлагается, зачем эта грамота и доска почета? Дальше. Это гордость дает, пишет Игорь, 580-й. Давид, вы им спасибо, лучше рублем скажите, им от вашей награды ни тепло, ни холодно, мне, например, эта награда не нужна. Вот вторая часть мне понятно, когда вы говорите «мне, например, эта награда не нужна», когда вы говорите «им эта награда не нужна», Откуда вы знаете? 7373948. Телефон прямого эфира. Алла говорит, ну ведь Спицын-то очень даже положительно оценивает деятельность Брежнева в своих лекциях. Но если Спицын положительно оценивает, тогда другое дело. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Алла, кстати сказать, полагает, что это правильное решение Путина. Но это же не первое решение в этом направлении. Напомню, герои труда у нас уже есть. 7373948. Константин, может, от президента конвертик и не прилагается, а от руководства прилагается. Подождите еще раз, мы сейчас не говорим о награждении кого-то в коллективе. Мы говорим о награждении всего коллектива, целого коллектива. Коллектив НПО «Сплав» получил первый орден за доблестный труд в Российской Федерации. В западных компаниях, пишет Сергей 802, и коммерческих организациях у специалистов вообще считается хорошим тоном повесить у себя за спиной грамоты, дипломы, показывая как уровень квалификации самого специалиста, так и уровень его признания окружающими. Видимо, орден, который выдается предприятию, примерно из той же серии. Ну, а Виталий вспоминает другое. Хотя, что вспоминает? Теперь уже о нынешних временах говорит. Глядишь, и вкусный пломбирчик вернут, а там и вкусное пиво из бочки тоже.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Все, кто воюет, должны быть равны в правах, неважно, кто и где. Это новое заявление Путина. Еще, если бы не знал, что люди хотят возвращения Крыма в состав РФ, я бы этого не делал. Заявление Путина. Следим за тем, что сейчас на лентах информационных агентств. Курс евро на московской бирже тем временем впервые с 9 января превысил 99 рублей. Это снова Путин. Деньги на арендное жилье для ОПК выделены и должны помочь 38 тысячам человек. Срочное сообщение про пожар. В центре Москвы загорелось здание на территории храма Николая Чудотворца в Галутвине, в районе Якиманка в центре Москвы. Первый Галутвинский переулок 14. Возгорание в подсобном помещении. Пожар уже локализован. Информации о пострадавших не поступало. Тема яиц вновь возвращается в информационную повестку. Заявление представителя Роспродсоюза. Импортные яйца не попали в Россию. В российские торговые сети. В основном их направляли на переработку, где продукцию могут использовать на производстве либо для изготовления различных товаров. Продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине. Это говорит Дмитрий Леонов, зампред правления Ассоциации Роспрудсоюз. По его словам, обеспечить стабильность цен на рынке позволила заключение долгосрочных контрактов с федеральными розничными сетями птицефабрик. Все стороны удовлетворены условиями этих договоров, и на сегодня наблюдается снижение розничных цен. Исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
То есть на сегодня действительно уже можно сказать, что в российские торговые сети импортные яйца не попали и, следовательно, никак не сказались на уровне цен.
Ну, так однозначно сказать нельзя, потому что нету статистики. Импортные яйца куда проходили, я на прилавке сам лично видел, да, вот импортные яйца. Но принято решение контрактовать напрямую перерабатывающие предприятия. Это имеет определенную логику, потому что пищевые предприятия имеют дополнительный уровень, во-первых, входящего контроля сырья, вот что обеспечивает дополнительную безопасность. Вот. Во-вторых, это шокировать не будет покупателя. А в-третьих, цена яйца либо меланжа в пищевой продукции – это все-таки какая-то составляющая, а не прямая цена. То есть, соответственно, на стоимость готового продукта это будет иметь минимальное отражение. Вот. В отличие от яйца, которое является социальным, вот, и сразу покупатель обращает внимание на ценник.
Подождите, но на переработку если, а там нужны действительно свежие яйца, что называется? Я думал, из каких-то яичных порошков все это делается. Или там тоже используют свежие яйца? А главное, насколько много там яиц, и как это, в свою очередь, может повлиять на уровень цен, в принципе, на товар?
Ну, смотрите, каждое производство, оно уникально, да, под одну гребенку, естественно, все причитать невозможно. Кто-то использует, наверное, в большем количестве действительно используется яичный порошок, вот кто-то использует меланж, кто-то использует яйца. То есть здесь все по-разному. Вот. А оценка приблизительная мощности потребления пищевой промышленности по яйцу оценивается экспертами где-то в 10% от потребления населения. То есть это где-то 4 с хвостиком миллиарда яиц в год. Вот. Это довольно-таки приличный объем. Вот. И, соответственно, если контрактовать пищевую промышленность вот, напрямую, это в любом случае снижает потребление отечественного производства, вот, ну а соответственно дает дополнительное предложение для населения на полках розничных сетей.
Можно ли говорить о том, что на полках розничных сетей просто от того, что там могли бы быть иностранные яйца, в итоге отечественные яйца подешевели?
Нет, но цена – это же спрос и предложение. Вот, соответственно, есть потребление населения, есть промышленное потребление. То есть если мы промышленное потребление запитываем на импорт, соответственно, освобождается предложение для населения. То есть покупатель видит отечественное яйцо, соответственно, ценообразование идет так же, как оно шло, а дополнительное потребление, оно просто переходит вот на импортную продукцию.
Угу. Говорят, опять же, ссылаясь на Роспродсоюз, что на сегодня наблюдается снижение розничных цен. Чуть подробнее можете описать этот процесс?
Ну, здесь, наверное, очень переоценена роль Роспродсоюза, потому что у нас все-таки Росстат следит за ценами. У них написаны целые методики, вот, и работает целый штат народа, да, по нашей Руси Великой. Вот, и фиксируют, конечно, снижение они, а не мы. То есть мы только ссылаемся на Росстат, вот, который показывает, что действительно пошло некоторое снижение. Но в самом начале мы говорили, что некая стабилизация цены, она будет после Нового года, потому что проходит пик потребления, вот, и спроса на куриные яйца. Это сезонно повторяется каждый год. Вот, и, соответственно, плюс за счет повышения, да, вот и птицеводы вышли на определенную норму рентабельности, вот, спрос, предложение уравновешиваются, соответственно, цена немножко даже вот снижается.
Вы говорите, немножко даже снижается. Мы знаем, да, что на 40% примерно в прошлом году яйца подорожали. Есть разные цифры, но вот средние примерно 40%. На ваш взгляд, насколько будет отскок обратно сейчас?
Мы не ожидаем большого отскока. Мы поэтому и говорили скорее о стабилизации и незначительном снижении цены. Потому что если рассмотреть прошлый год, то даже вот экспертные институты, они оценивают рентабельность в птицеводстве в среднем 2,4%. То есть при условии того, что сейчас высокая ключевая ставка, вот, и депозиты предлагают размещение денег под 14-16%, ну какой инвестор пойдет, собственно, в птицеводство за 2,4%? Причем довольно-таки рискованно, потому что профессионалы предприятия, которые работают на этом рынке, вот, они говорят, что здесь очень много зависит от управляющего, там, от технолога, который должен среди вот этих нескольких сезонных колебаний и практически хронического летнего перепроизводства яиц найти золотую середину и погоду свести контракт в плюс.
Скажите еще раз, ежегодный рынок яиц в Российской Федерации – это сколько в миллиардах?
Это 46 миллиардов штук яиц.
Понятно, спасибо. Ну, вот. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Роспродсоюза, был с нами на прямой связи. Я специально зашел сайт одной из торговых сетей, чтобы посмотреть, остались ли в продаже вот эти недорогие яйца, которые объявляли яйца второй категории. Да, они несколько подорожали, насколько я понимаю, но 82 рубля за 10 штук все-таки по-прежнему в наличии. 7-3-7-3-94-8. Тут спрашивают, сколько было ввезенных из-за границы яиц. Вот так запросто найти эту статистику довольно сложно. сложно, но, скажем, из Азербайджана в Россию поставлено, напомню, цифру в миллиардах, вы слышали, в Россию из Азербайджана поставлено 3,3 миллиона пищевых яиц, из Турции на 25 января ввезено 1,5 миллиона яиц. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не вышло. 7373948. Опять не получается. 7373948. Может быть, теперь получится? Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот говорили, что яйца подорожали из-за того, что подорожало мясо курицы. Сейчас. Так, может быть, сделать так, чтобы мясо курицы подешевело?
А как вы можете сделать, чтобы мясо курицы подешевело?
А меры аналогичны тому, которые приняли к производителям яиц.
Да, ну подождите, яйца от этого не подешевели. 7373948. 530. Интересно, вот из новостей. Он, правда, пишет, из моей жизни. Вы из-за этого едите яйца, что ли? Я не понимаю. Интересно, говорит, яйца из моей жизни хотя бы к лету уйдут? Или все-таки вы из новостей, из вот этих разговоров ежедневных? Теперь ведь не важно, какие яйца пойдут на переработку. Главное, чтобы на переработку и в розницу яиц всем хватало, пишет 520. 20-й. И, кстати, 530-й при этом пишет, что это же был кто-то из экспертов говорил, что это психологический ход, наших просто напугали. Ну, хорошо, если напугали, тогда почему они не дешевеют? Понимаете, такая штука. А 357-й жалуется на другое. Ей обманули, говорит, с яйцами. Я так хотел попробовать турецкие или азербайджанские яйца, а вот видите, оказывается, их в российские торговые сети так и не пустили. Я, честно говоря, тоже думал попробовать, как это выглядит на самом деле и сколько будет стоить. Но... Посмотрел было, а нет, татарские. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Викторович. Только что пришла из магазина из Атака. Яйца 147 рублей.
Ну, бывают же разные яйца.
Да, ну вот единственные, которые там были, других не было.
Значит, в другом магазине это были бы другие. Мы говорим сейчас про яйца второй категории. Никто не пытается сказать, что крупные яйца, яйца нулевой категории стоят недорого. Но вот, видите, 140 рублей. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Вчера волею судеб попал в магазин, который, скажем так, индивидуальный предприниматель.
А, я думал, волею судеб попал в магазин впервые. Смотрю, ух ты!
Свет практически. Да. Вот, и просто свет отключился, и все сетевые магазины, они как раз перестали работать. Поэтому пошел за наличку покупать. И нужны были как раз яйца. И, к моему удивлению, у этого ИПшника были яйца из Израиля, и купил я их за 138 рублей десяток.
Уже попробовали? Вкус обычный?
Вообще, вкус обычный, они только белые и больше. Все.
Понятно, спасибо. Про окские яйца пишет нам Михаил, 401-й, говорит, нулевой категории брал всегда по 119, теперь 149, а все равно беру. Перепелиные, тогда какой категории? Ну, это другие категории, видимо, это свои категории для перепелиных, свои для куриных яиц. Виталий говорит, были яйца Эрдогана, теперь будут еще ножки Эрдогана. Ну, это к предложению одного из предыдущих слушателей по поводу того, что после того, как разобрались с ценами на яйца, надо бы разобраться с ценой на курятину. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 февраля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками, главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, в Ютубе и ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город, более-менее спокойная история, 4 балла пока, потом нам обещают 3 часа 5-бальных пробок, 6 или 7-бальных сегодня не обещают. Пятничный разъезд, но при этом есть проблемы в районе Бесед, Московская кольцевая автодорога, и в ту, и в другую сторону нетрадиционно большие серьезные пробки. Обращайте на это внимание, Ленинский проспект очень тяжелый в сторону выезда из Москвы, и еще тоже не каждый день такое бывает, довольно существенная пробка между пересечением МКАД-Можайка и пересечением МКАД-Рублевка. Даже я бы сказал, не МКАД-Рублевка, а МКАД-Новая Рига. Вот где-то там по внутреннему МКАДу будут большие сложности. Традиционные сложности на третьем транспортном кольце между Беговой и проспектом Мира.
Слушать. Думать. Знать.
Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предложили поднять до 50 лет возраст призыва для тех, кто получил паспорт Российской Федерации не по рождению. Теперь вот подписи под этим проектом отзывают, но, видимо, работа продолжится. Первая тема. Вторая тема. Минтруд запросил доступ к налоговой тайне граждан. Зачем это чиновникам из соответствующего министерства? Вторая тема. Обсуждаем ее минут через 10. Срочное сообщение. Россияне в прошлом году перевели через систему быстрых платежей примерно 27,7 триллиона рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Официальные данные, которые в эти минуты приводит Центробанк Российской Федерации. Снова заявление Путина, цитирует его агентство ТАСС. Пособия и льготы у всех участников СВО должны быть идентичны, говорит президент России.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Значит, по поводу яиц. Тут Алла пишет, неужели вы опять будете? Будем, Алла, будем. Недолго, но будем. Первая тема у нас совсем другая, но давайте, ваших сообщений довольно много, поэтому все-таки чуть-чуть скажем. 123-й. Всего с начала 2024 года в Россию ввезено 79 миллионов куриных яиц, и даже в качестве доказательства скрин какой-то прислал по этому поводу. Там яйца из Белоруссии в основном 69 миллионов, но так еще Турция и Азербайджан. Соответственно, 5,6 и Азербайджан 4,2 миллиона штук. Но вновь я прошу, прежде чем вы пишете, вы хотя бы просчитываете то, что вы делаете. А тут 123-й написал 79 миллионов куриных яиц. И дальше пишет, немного, по 2 яйца на каждого жителя страны, включая младенцев. Мне показалось, что тут что-то не так. А потом я понял, что если по 2 яйца на каждого жителя, то население страны у нас меньше 40 миллионов. На самом деле, насколько я понимаю, не так. Поэтому ввезено из-за границы. У нас всего по пол яйца на каждого жителя страны, включая младенцев. Первая тема. Сегодня была довольно громкая история, она развивалась буквально до последних минут. В Госдуме предложили было поднять до 50 лет возраст призыва для тех, кто получил паспорт Российской Федерации. Потом, ближе к обеду, появилось заявление спикера Нижней Палаты Парламента Вячеслава Володина, который говорит, вопрос не проработан, такие темы, прежде чем выносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено, заявил Володин в интервью РИА Новостям, отозвать законодательную инициативу. Законодательная инициатива уже отозвана, насколько... Хотя нет, не так. Вот коллеги мне сейчас только что сказали, что получается, что авторы этой законодательной инициативы подписи из-под документа свои отозвали, но документ пока остался. Военный обозреватель Олег Фаличев к нам присоединяется. Олег Валентинович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Пока, видимо, инициативу откладывают, но работать-то в этом направлении будут. Проблема-то, наверное, все-таки есть или нет? Когда авторы инициативы до вот этого вот заявления Володина, они ведь говорили, уроженцы иностранных государств, которые становятся гражданами страны, уклоняются от постановки на воинский учет, дожидаются предельного возраста, было 27, теперь уже 30 лет, и только потом получают паспорт. С этим надо что-то делать, они говорят, поэтому давайте сделаем 50 лет. На ваш взгляд, все ли правильно?
Ну, я считаю, что они немного погорячились и поторопились, депутаты, досконально и глубоко не проработав этот законопроект. Почему? Потому что ведь изначально в законопроекте стояла цифра даже не 30, а 50 лет. Ну, я вот лично не представляю, как мужик, находящийся...
50-летний призывник.
Да, в предпенсионном чуть ли не возрасте, так скажем, да, будет чувствовать себя среди 18-летних ребятишек там. Ну, это нонсенс какой-то. Это раз. Второе. Само движение, ну, наверное, оно правильно. Надо, чтобы люди, которые получают гражданство России и пользуются ее благами всеми, имеют право на пенсию потом и так далее. Они должны как-то отдавать свой воинский долг. Это логично. И их надо ставить на воинский учет. Ну, во-первых, надо спросить, а может быть, они уже отдали свой воинский долг, ну, находясь в одной из стран СНГ. Если это так, то почему тогда... У нас единое оборонное пространство, например.
А вот как раз я отдельно хотел спросить вас в этой связи. Ну вот человек там 35 лет, допустим. Неважно даже, там отдавал он свой долг своей стране. Мы же не знаем, во всех ли странах СНГ все это по нашему принципу работает. Но сам факт. То есть он же может каким-то образом пройти какие-то сборы. Не обязательно служить срочную, что называется. Или вариантов нет?
Ну, здесь вот тоже вопрос правильный, но мне кажется, депутаты как бы ставят телегу впереди лошади. Дело в том, что надо этот вопрос решать прежде всего на более низких уровнях. Закон пусть надо его доработать, пусть он будет до 30 лет хотя бы действовать.
Но он и так уже до 30 лет, Олег Валентинович.
Ну, с 50 там, до 50, я вот да. Там читал это, как говорится.
А они как раз предлагали с 30 до 50.
Да, 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 вот, и это перебор. И главное, главное, надо решать эти вопросы на уровне, во-первых, миграционной службы, раз, когда выдается паспорт гражданину республики какой-то, надо, чтобы параллельно эти сведения шли в военкомат, на учет его ставить, где ему должны выдавать военный билет. Но у нас в Российской Федерации, как показал и опыт СВО, к сожалению, не было, да и сейчас, по-моему, нет, электронной базы учета призывников, ну, и системы учета.
Теперь уже говорят, по-моему, про 2025 год. Еще один вопрос. Вот. Смотрите, вот по данным МВД, собственно, приводятся данные МВД рядом с этим, с этой инициативой, гражданство за 10 месяцев 2023 года получили более 318 тысяч иностранцев. Ну вот с точки зрения решения проблемы людей, которые могут быть призваны, это вообще серьезная цифра, заметная? Оно того стоит заниматься этой проблемой?
Ну, безусловно, как я уже сказал, стоит. Независимо от того, пусть это будет 300 тысяч, 100 там, или 50 всего, любой гражданин, становящийся, имеющий принадлежность к Российской Федерации, становящийся ее полноценным гражданином, обязан в соответствии с Конституцией отдать свой воинский долг. Понимаете? Угу. Независимо от того, кто он по национальности, с какой прибыл страны, республики. Вот, спасибо, как говорится, что они прибывают сюда, это говорит о авторитете, да, растущем в России, но то, что они должны отдавать свой воинский долг, ну, это факт, который не требует особой доказательств.
Спасибо. Военный обозреватель Олег Фаличев был с нами на прямой связи. Беларусь 587 пишет: мой земляк получил российский паспорт полгода назад и не собирается становиться на учет, никто этого даже не проверяет. Виталий говорит: ну, вот так от нас начинают потихоньку отъезжать привычные мигранты, дворников стало уже маловато. Ну, Виталий, про дворников мы уже слышали. Их маловато стало по другой причине, потому что они стали доставщиками пиццы, ну, или прочими курьерами. Дальше. Еще одна история. Александр, армии разные. Если не служил, если служил не у нас, все равно изволь, слишком уж просто паспорта раздают. Это при том, что, Александр, ну, может быть, вы, конечно, имеете опыт получения, простого получения российского паспорта. Мы неоднократно слышали огромное количество историй о том, как очень непросто раздают российские паспорта. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Я вообще не вижу препятствий, в каком возрасте служить. Потому что в армии есть разные специальности. Если тебе там полтинник, ну, будешь дневальным по бане, например.
Подождите, а ради чего?
Ну, ради того, что надо долг родине отдать, сказали же уже. Извините за такой тон.
Ну, это странный, очень странный тон в нашем общении.
Потому что, не, подождите, наши молодые люди, согласно действующему законодательству, служат в армии.
До 30 лет служат в армии, да.
Хорошо, а для приезжих давайте сделаем до 50, почему
помогут? Подождите, ну вот смотрите, то есть, а мы хотим, чтобы они к нам не приезжали?
Кто сказал, что я хочу, чтобы они не приезжали?
Я вас спросил. Нет, ну, то есть, смотрите, ведь все же граждане равны.
Ну, при чем тут?
Нет, секундочку, это конституционные, это конституционные нормы. Все граждане равны?
Ну, да.
Так, вы говорите, нет, не равны, потому что эти должны до 50.
Ну, потому что поправки можно любые написать.
Так, я и говорю, то есть нам надо, чтобы они не приезжали.
Но если человек приехал после 30 лет в Россию, после 30 лет, ему стукнуло в голову приехать, Ну, то есть, он не может быть
еще раз, вот это ваша формулировка стукнула в голову. То есть не надо к нам приезжать. Я понял. Спасибо. 7373948. Вот 123-й более логичные вещи пишет. Паспорт новым гражданам надо выдавать с одновременной постановкой на воинский учет. С этим, по-моему, тоже спорить невозможно. Это, скорее, действительно проблема воинского учета. Если до 50 многие служили, там еще при Советском Союзе, наверное, будет учитываться, пишет Денис 464-й. 101-му кажется, что лимузин в разнос пошел. Глеб с Урала пишет, интересно, как в этом, с этим вопросом в Израиле. Просто интересно, вот у нас как что-нибудь, в зависимости от нашего отношения к тому или иному вопросу, мы либо бросаемся говорить, а как там у них? Либо, наоборот, начинаем говорить, а зачем это нам знать, как там у них? Неважно. 502-й говорит, но как бы то ни было, даже если бы эта инициатива была принята, Депардье и Сигал все равно бы в армию не пошли.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Петр, кстати, 243-й утверждает. Это как раз к вопросу о том, как мы относимся к этому, к этой истории как таковой. Петр, например, утверждает, что с его точки зрения граждане не равны. У меня, говорит, паспорт с рождения, а у них нет. При том, что, еще раз напомню, в документах-то написано, что все граждане равны. Александр уверен, что это не дискриминация, а плата за паспорт. Кто хочет, тот послужит. 674. А лимузин продолжает. Вы любитель по-своему заканчивать чужую мысль. Я не заканчиваю чужую мысль, я ее комментирую. Долг родине – это как? Родина у мигрантов другая, пишет 123-й. А 42-й говорит, получил паспорт, идешь в МФЦ делать регистрацию, и там дают повестку. Ну, еще раз, тут ведь важно понятие. Мы заявляем свое отношение к возможным новым гражданам своей страны. И говорим, вот вы должны понимать, будет вот так. И пускай ку делают по приезду в Россию, еще добавляет Виталий 618-й. А Алла говорит, пусть послужат и потом будут равны. Может быть, армия только по-нашему, во время войны всем, пишет 978-й, но проходить воинскую подготовку надо до 45. Это, видимо, про американские правила, я не понял. Призывники возрастом в 50 лет устроят в войсках уже настоящую дедовщину, уверен Сергей, 114-й. Пока, еще раз напомню, депутаты попытались внести такой законопроект, но были остановлены спикером Нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. На данный момент есть сообщение о том, что авторы законопроекта свои фамилии под этим законопроектом отзывают. Минтруд запросил доступ к налоговой тайне граждан. Речь идет о данных идентификационного номера налогоплательщика, СНИЛС, сумме доначисленных платежей и адресе регистрации. Известия сегодня об этом пишут. Они ссылаются на проект приказа ведомства. Обмен данными может стать эффективным инструментом для борьбы с неформальной занятостью. Между тем, многое будет зависеть от тех мер безопасности, которые используются во время передачи информации между госорганами, а также при их обработки и хранения. Эксперты, которые известиями опрошены, считают, что чем больше людей имеют доступ к таким данным, тем выше риск утечки. На сегодня в неформальном секторе работают до 25% населения. Людмила Круглова, руководитель налогового направления в компании «Лемчик Крупские партнеры», она эксперт по налогам в Московском отделении «Опоры России». Людмила Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, вот Минтруд запросил доступ к налоговой тайне граждан, чтобы разобраться с теми, кто неформально занят. А что им это даст?
Ну, я думаю, что они скорее хотят разобраться не с теми, кто неформально занят, а с теми, кто неформально занимает, то есть с работодателями. Потому что, если мы понимательно посмотрим на сообщение, которое в последнее время появилось, оно говорит о том, что Минтруд хочет запросить не только данные о физических лицах, налогоплательщиках, но и о работодателях. Потому что чаще всего виноватым в том, что не был заключен трудовой договор, признают именно работодателя. И именно для него предусмотрена административная ответственность за неоформление или ненадлежащее оформление трудового договора и уголовная ответственность за невыплату заработной платы.
Так, хорошо, они вот это получат, на ваш взгляд, и что будет дальше?
Ну, здесь достаточно сложно предположить, потому что мы всегда привыкли рассуждать в каких-то материальных категориях, то есть вряд ли здесь...
Нет, но они собираются с неформальным сектором бороться, значит, видимо, это будут материальные категории.
Смотрите, если мы говорим именно о Минтруде, то у Минтруда есть возможность либо наказать штрафом
предприятие.
Ну, единственная возможность, да, наказать штрафом предприятие. Штрафы у нас в административном кодексе предусмотрены несущественные, честно говоря, максимум 100 тысяч рублей на предприятие можно наложить, вот в том случае, если предприятие уклоняется от оформления трудового договора. И поэтому вряд ли можно говорить, что здесь будет пополнение бюджета, но опосредованно, если все-таки предприятие, ну, скажем так, дисциплинируются благодаря вот таким проверкам Минтруда и привлечениям к административной ответственности и будут заключать трудовые договоры, то в этом случае можно ожидать, что повысится количество НДФЛ, которое будет уплачиваться, и страховых взносов. Насколько это будет действенно, ну, это другой вопрос.
Мы только что просто до этого обсуждали другую историю с постановкой на воинский учет в Российской Федерации. Там, вы знаете, есть проблема, что одни не передают информацию другим, и многие граждане говорят, ну как же они там, почему не передают сами-то, почему я должен ходить с этой бумажкой? А тут получается наоборот. Так все-таки информация о гражданах внутри государства, она разве не пересекается так или иначе, не должна пересекаться от одного ведомства другому ведомству?
Нет, отнюдь. Дело в том, что есть данные, которым базы, к которым есть доступ у разных ведомств, а есть базы с определенными данными, в частности, данными, содержащими налоговую тайну, к которым у разных ведомств доступа нет, только, например, у Федеральной налоговой службы. И здесь предоставление либо доступа к какой-то базе, либо выгрузки данных из этой базы, естественно, это дополнительные настройки, и в том числе дополнительные настройки по безопасности, чтобы не допустить возможных злонамеренных или незлонамеренных утечек этой информации.
Если мы исходим из того, во всяком случае, так пишут сегодня в «Известиях», ссылаясь на экспертов, если мы исходим из того, что это одна из попыток побороть занятость в неформальном секторе, на ваш взгляд, таким образом это можно побороть?
Я не могу быть в этом на 100% уверена. Еще раз говорю, почему? Потому что мы все, и сейчас тем более предприятия, привыкли мыслить в категориях абсолютно финансовых и материальных. Если предприятию будет выгоднее заплатить штраф, но при этом продолжить в том же духе, в каком продолжал до этого, там, привлечение, не очень правильное привлечение, там, в качестве самозанятых или вообще без заключения каких-либо договоров, то они продолжат это делать просто потому, что им это будет выгоднее. Мотивировать можно либо наказанием материальным, либо наказанием, ну, не знаю, там, уголовным. Уголовного наказания за уклонение от оформления трудового договора у нас пока нет.
Последний вопрос. Когда эксперты говорят в результате вот такой передачи большей части информации внутри государства от ведомства к ведомству, увеличивается возможность утечки личных данных. Вы полагаете, это так?
Я думаю, что это так. Чем больше движений осуществляется вот между разными базами, чем больше окошек есть у разных ведомств, чтобы, ну, как бы вот зайти в эту базу, тем больше, естественно, риск того, что в это окошко зайдет не то лицо. Ну, у каждого должностного лица, да, как бы если вот у него появляется возможность доступа к определенной информации, соответственно, у него же появляется и возможность злоупотребить этими своими полномочиями. Поэтому, да, чем больше тех, кому доступно, тем повышается риск несанкционированной утечки этих данных, этой информации.
Спасибо, Людмила Круглова. Она руководитель налогового направления в компании «Лемчик Крупские партнеры» и эксперт по налогам Московского отделения «Опоры России». В очередной раз призываю быть более терпимыми друг к другу. Вот, например, Елена Искунцева настаивает на том, что никого нельзя называть экспертами по налогам. С ее точки зрения, так можно говорить только про аудиторов, которые сдали экзамен Минфину. Но, подождите, вы даже пишете, есть только аудиторы, которые сдали Минфину экзамен. То есть их-то хотя бы экспертами по налогам назвать можно или как? Я не знаю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброго дня. Я думаю, что тут некая путаница, смешение понятий. Потому что быть гражданином и считать эту страну
Подождите, вы о чем? Извините, это другая тема. Устали за неделю, суровые люди какие-то вокруг, пишет Виталий. Что-то 18-й. 7-3-7-3-94-8. Сначала будет какая-то волна махинации, а потом все это отменят года через два, пишет 530-й. Видимо, все-таки речь идет о возможности махинации с личными данными. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира по поводу налоговой тайны граждан. Вот в данном случае Минтруд хочет, чтобы им дали доступ к идентификационному номеру налогоплательщика, СНИЛС, сумме доначисленных платежей и адресы регистрации. Да при чем тут пароль в госуслуги? Я тоже, ну, а вот Петр, кстати, 243-й, говорит, а мне нечего скрывать. Тем более, что вот, насколько я понимаю, уж ИНН-то в большинстве своем мы и так не особо скрываем. А вот насчет суммы доначисленных платежей, адрес регистрации, не знаю. Что вы думаете по этому поводу? А вот или вы, как Петр Семенов, который пишет, мне нечего скрывать. 7-3-7-3-94-8. Этот номер набирайте и присоединяйтесь к нам. Слушаем, здравствуйте. Очень долго. 7-3-7-3-94-8. Есть же закон о личных данных. Или, получается, мы вступаем в бой роковой с врагами, и это теперь причина для всех оправданий. Это все 530-й. Что-то не нравится ему эта идея. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя из Митина.
Да, прошу.
Вот сижу, думаю, и единственный вариант, который у меня возник в голове, Минтруд. Значит, зачем им это данные, чтобы понять, какое у нас количество типа безработных, которые на самом деле работные.
Ну, конечно, вот. Нет. Ну, они пытаются,
больше,
да.
А что-то дополнительно взыскивать, ну, Минтруд не имеет на это права. То есть они будут просто отчитываться.
Нет, что? Подождите, вот, смотрите, так, ну, они отчитаются. Значит, те, кто может взыскивать, лучше узнают. Дополнительная цифра, дополнительные мощности для того, чтобы выяснить, вот эти люди, где они чего получают, ну и так далее. Разве не так?
Да нет, я так понимаю, что, смотрите, самозанятые, они и так налоги платят. Если человек налоги не платит, то он и не самозанятый, по сути. Он
нет, речь человек, не идет о самозанятых, речь идет о так называемой неформальной занятости, когда люди работают, но как бы не работают вовсе.
Тогда я вообще не понимаю, зачем этот закон.
Честно. Ну как, для того, чтобы люди платили налоги?
Ну, не выяснят они это.
А
никак.
Так не выяснишь. Хорошо. И что в итоге? 100-рублевый штраф, пишет 530-й. Виталий, 618. А что рыпаться? Все равно за нас решат. Мы экзамены Минфину не сдавали. Мы не экспертные эксперты. Следовательно, полагаться будем исключительно на проведение. Ну, вот как будет, так будет. Ну, вот, к примеру, запросил доступ к налоговой тайне граждан Минтруд, как об этом пишут сегодня «Известия», дадут ему этот доступ, и, значит, наши с вами ИНН, СНИЛ, сумма доначисленных платежей и адрес регистрации в итоге у Минтруда окажется. А что они с ним сделают, мы узнаем чуть позже. 7-3-7-3-94-8. Ну, к примеру, по новым дополнительным запросам от налоговой инспекции. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Давайте вот одну еще. Вот этот звонок. Да, прошу. Нет. Спасибо большое. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Пускай
20 секунд.
Депутаты позаботятся о том, чтобы работающему пенсионеру добавляли пенсию. Я работающий пенсионер, даю работающую кучу людям, плачу все налоги, и мне шиш.
Понятно. Неважно, что мы обсуждаем сейчас налоговую тайну граждан. Прямо сейчас новости.